Об экономике и не только. С Кубатом Рахимовым.
Крупные мировые кризисы обычно в меньшей степени сказываются на Кыргызстане. Все потому, что наша страна находится в замкнутой экономической системе, слабо интегрирована в мировые процессы и в мировую экономику. По крайней мере, вот такого мнения придерживаются некоторые эксперты из Кыргызстана. О том, так ли это на самом деле с точки зрения экономики, и как власти нашей страны могут помочь людям в случае, если на нас мировой кризис все-таки скажется, сегодня поговорим в программе об экономике не только с Кубатом Рахимовым, ведущим этой программы. Экономист уже сидит напротив меня. Кубат Калыч, здравствуйте.
Доброго времени суток.
Ну, давайте тогда начнем, наверное, программу с того суждения, которое я озвучила. Правда ли, что Кыргызстану вот совсем не страшен серый волк и мировой кризис, который сейчас уже активно накрывает Европу? Мы это видим, к примеру, в связи там, в том числе с санкциями, ответными санкциями. Как вы думаете, на нас это особо не скажется?
Видите, вопрос риторический. Почему? Потому что быть оракулом в наше время... Достаточно
неблагодарно.
Крайне неблагодарно. Я хотел вот это добавить в момент, подчеркнуть, почему. Вот даже смотрите, я вот 9 февраля участвовал в Москве в заседании Валдайского клуба, посвященного ОДКБ.
Так.
Там, по горячим январским алматинским следам.
Угу.
И те выводы, которые мы делали, они были абсолютно справедливыми с точки зрения, скажем, обороноспособности и защиты как таковой. И тут буквально вот с 9 февраля по 24 февраля ситуация каким образом изменилась? Кардинальным образом. И никто из присутствующих экспертов, а были достаточно серьезные люди, никто даже не предполагал, что вот будет такая фаза открытая, прямая. И на самом деле и в этом есть свои минусы и свои плюсы. Потому что если каждый политолог, каждый эксперт и каждый экономист будет... 100% оракулом, то может возникнуть ситуация, что мы все будем говорить, что у нас все будет хорошо и будет хорошо. Но так же оно не получается. Или все будут говорить, что все плохо, и тоже так. Поэтому здесь очень сложно угадывать, но предугадывать определенные моменты можно и нужно. Теперь касательно вашего вопроса. Точнее, той постановки, что мы там медвежий угол некий. Отчасти, наверное, есть свой плюс, что мы действительно расположены в углу региона центральноазиатского. Наш угол на самом деле очень комфортный, удобный. Хоть 93% территории горы, но 7% это наши долины, где мы и живем большей частью. У нас ярко выраженное лето, ярко выраженная зима, ну, по крайней мере, на севере. И возможно, что исторически сложилось, что у нас нету такой гигантской промышленности и так далее, и так далее. И степень вовлечения в мировую экономику, вот тот те, из которого вы обозначили, действительно невысок. Как мне могут возразить, а вот золото. Тот же кумтор, который дает половину промышленного производства. Отвечу так, что золото – это настолько ликвидный товар, что его можно возить самолетом, и это не отразится на его стоимости. Понимаете, вот вы тонну золота погрузили в самолет и куда-то перевезли. Вот спросите у любого логиста, сколько стоит перевезти тонну золота. Он там даже насчитает, вам, пусть даже там 10-12 тысяч долларов за эту тонну. Но эта тонна стоит 60 миллионов долларов. Поэтому понимаете, что это там 0-0-0. Это первое. Второе, вот наша героическая эпопея с национализацией кумтора показала, что золото может оставаться у нас в стране и пополнять золотовалютные резервы. То есть, соответственно, оно физически не перемещалось даже за пределы. И при всем том, цифры по промышленному производству, цифры по ВВП, они уменьшились, а увеличились. Так что, видите, как бы экономика, она считает все. Теперь возвращаясь к нашей взаимозависимости с мировой экономикой. У нас есть, наверное, самая главная зависимость. Это миллион наших сограждан, работающих за пределами Кыргызской республики, большей частью в странах ЕАЭС. И если мировой кризис или какие-то обстоятельства прямо влияют на экономику этих стран, соответственно, это бьет по нам, потому что мы зависим от доходов наших трудовых, наших трудящихся ЕАЭС, в первую очередь, и вторую очередь трудовых мигрантов, которые работают там в Турции, там в Южной Корее, там в США и так далее. Здесь надо понимать... То, что людской капитал, человеческий капитал – это не менее важный фактор, чем все остальное. Будь то сырье или какие-то иные аспекты, там, инфраструктурные, типа электроэнергии, воды и так далее. А более того, вот у нас в стране идет очень интересное такое движение за креативную индустрию.
Да, были, да, огромный форум был, да, да, у нас, да, в гостях. Даже были, нам рассказывали про разработку, знаете, что блокчейн-инфраструктуры для системы, для Кыргызпатента, в общем, для патентования интеллектуальной собственности в нашей стране. Это какие-то вообще невозможные вещи рассказывали, и кажется, что все это так далеко, но на самом деле, оказывается, так близко.
Ну, знаете, будучи человеком креативным, при всем том, я достаточно скептично отношусь к понятию креативной индустрии. Я прекрасно понимаю господина Алиева, который, вот помните, создавал, был вице-премьером, сейчас вот узбекский фонд ушел. Потом вот его преемники, которые говорили, что да, нам нужно это все продвигать. Зерна упали, вот опять же, господину Байсалову, тоже он поддержит этот проект. Недавно выступал по этой теме, по-моему, господин Исанов в программе «Вечер трудного дня». То есть все это, конечно, хорошо, но специфика вот этой креативной индустрии заключается в том, что она дает занятость в пределах статистической погрешности. То есть, опять же, мы же люди, мы по-разному устроены. И те, кто склонен... имеет задатки вот к этому креативу, это не больше, чем 7-10% населения. А что делать остальным 90%? Они хотят просто работать. Они не хотят генерировать что-то там супер-пупер креативное. Они просто хотят, извиняюсь, вот отработать свои там 8, 10, 12 часов, вот взять это все, положить на стол, накормить семью, отложить себе на учебу или там на стройку. Его это устраивает. Почему мы должны эти 90% вталкивать в некую креативную экономику, если они, ну, не хотят этого? Согласны? Вот. То же самое, как есть люди, у которых есть специализация на физическом труде, на интеллектуальном труде и так далее. То есть это очень много моментов. Вот. Поэтому, возвращаясь к нашей теме базовой, то есть вовлеченность в мировую экономику, да, наши люди важны, но мы должны понимать реалии. То есть наши люди, которые работают, например, на рынке труда Российской Федерации. Уже хорошо, что за последние 7 лет, как существует общий рынок труда, наши люди стали переходить с низкоквалифицированного, тяжелого физического труда в зону сферы обслуживания, вообще в сектор услуг и как раз-таки вот в те сферы, где, наверное, больше нужен интеллект и какие-то навыки, нежели чем... просто физический труд.
Я здесь просто вставлю. У нас как раз недавно были экономисты из Москвы, ученые, исследователи. Они рассказывали, что они проводили большое исследование среди мигрантов вообще всех стран ЕАЭС. И оказалось, что кыргызстанцы мало того, что оказались наиболее довольными вообще жизнью в России среди прочих трудящихся из стран Евразийского экономического союза и Центральной Азии, но еще и оказалось, что кыргызстанцы чаще остальных повышают свою квалификацию уже на территории Российской Федерации. То есть они туда едут и не просто работают, они там еще и стараются как-то развиваться. Поэтому здесь, да, это абсолютно справедливо.
Полностью подтверждаю эти слова. Мой товарищ, у него онлайн-академия MBA. То есть, казалось бы, MBA. И он меня так удивлен. Он сказал, говорит, слушай, я смотрю по фамилиям. Выходят из, в основном, Москва, Подмосковье, Питер. Он говорит, фамилии, говорит, кыргызские. Говорит, вот они идут учиться онлайн, потому что, извиняюсь, в дневное время он может работать в Макдональдсе, но он идет онлайн учиться на MBA. Он говорит, для меня это шок. Вот это вот мой товарищ рассказывал, буквально перед ковидом это было. И вот представьте, мы говорим о вовлеченности Кыргызстана в мировую экономику, и в это время 15% нашего населения работает в экономике, которая может сильно пострадать от этого мирового кризиса или еще каких-либо действий. Повлияет это на нас? Я считаю, что повлияет. Потому что этот миллион – это не дети, это не пенсионеры, это не люди, у которых есть там какая-то там частичная трудоспособность. Это молодые, здоровые граждане нашей страны. Это очень немаловажно, потому что, соответственно, они, вкладывая в ВВП той страны, где работают, еще и умудряются с нами делиться. Потому что 28% ВВП Кыргызстана, грубо берите треть, 28% – это их вклад. Это учтенный вклад. А есть моменты, которые связаны с тем, что мы не можем пощупать. Вот классика, когда там ребята работают, потом скидываются, покупают машину и на российских номерах сюда приезжают, на кого-то оформляют. Это не видит Нацбанк. Но они эту машину пригнали, продали, деньги поделили. Вот как Нацбанк это посчитает? Что три гражданина КР скинулись, купили машину на российских номерах, продали здесь же ее по доверенности, даже не снимая с учета, и разбежались. Вот таких случаев очень много. Поэтому реальный вклад, думаю, что больше, наверное, где-то под 40%. Соответственно, я, еще раз повторюсь, частично соглашусь с тезисом, что мы такой медвежий угол. Мы на самом деле именно через наш людской капитал, через наших простых вот работяг, я так по-другому назвать их не могу, потому что я, когда приезжаю в Москву, я всегда их вижу, всегда с ними пересекаюсь, я стараюсь поздороваться, поговорить немножко. Это люди, которые умудряются вот не просто себя прокормить, они здесь поддерживают своих родственников и близких. Это крайне немаловажно. Поэтому если мировой кризис как таковой есть, мировой кризис как таковой, вот через все вот эти последствия, то он ударит по нам, но как он ударит? Он ударит, конечно, косвенно. Угу. Если будет падение доходов, это одно, то есть будет меньше тогда вот доля трансферов из наших вот стран-союзников. И, с другой стороны, некоторые из них будут возвращаться сюда, создавая нагрузку на рынке труда Кыргызстана, создавая, в общем-то, нагрузку на социальную инфраструктуру. Но тут уже будет такой очень серьезный вызов для правительства. То есть можем ли мы каким-то образом по мановению волшебной палочки обеспечить там вот этих 100-200 тысяч рабочих мест. То есть вот я готовил негативный сценарий, и я предполагаю, что в случае реализации этого негативного сценария порядка 200 тысяч наших трудящихся ЕС и трудовых мигрантов вернутся.
Но так. Рабочие места им нужно обеспечивать же не просто какие-то, а люди-то, если поедут, они захотят зарабатывать, ну, хотя бы примерно так же, как они зарабатывали там, для того, чтобы обеспечивать уровень жизни, скажем так, к которому они привыкли, к которому привыкли их семьи.
Да, вот мы в ловушке, потому что, по сути, если человек там зарабатывает там в Москве, пусть там 60-70 тысяч рублей, минус траты там на аренду жилья, минус траты на поддержание жизнеспособности, его сухой остаток худо-бедно такой осязаемый, и он получается, что в два раза превышает брутто сумму, которую он мог бы зарабатывать здесь. Ну, так, в среднем мы считали. Ну, и вот этот разрыв, он, кстати, он уменьшился. Он был гораздо больше.
Угу.
Так что есть свой плюс от интеграции еще через то, что вот у нас вот эти вот доходы, включая, возможно, то, что не всегда видит налоговая инспекция, то, что мы говорим, используем термин «реально располагаемые доходы населения», произошло выравнивание, и как-то мы просто про этот процесс забыли. То есть вот сопоставление. Знаете, кто нам подсказал-то? Вот та волна айтишников, которая приехала в марте-апреле сюда, они сразу заметили о том, что ну, цены выше, чем московские на то, на то, на то. Вот есть чаты. Ага. В них пишут. Это дешевле, это дороже, а зарплаты, оказывается, в Бишкеке не так сильно отличаются там, от Иркутска, там, Чебоксар или там, Улан-Удэ. То есть практически оказывается, что люди, опять же, интеллектуального труда у нас зарабатывают не меньше, чем в областных центрах Российской Федерации. Вот такой вот момент. А люди это заметили сразу. А мы-то себя привыкли все время поливать грязью, что у нас все плохо, что все плохо. Нет. Вот люди со стороны это заметили. Теперь касательно, вот я просто подытожу, что мы, может быть, не самая важная часть этой мировой экономики, но мы вовлечены. Здесь еще есть второй аспект. Одним из таких спорных, но реально существующих аспектов функционирования кыргызстанской экономики является реэкспорт. И вот эти реэкспортные потоки, они дают достаточно весомую часть бюджета страны. Почему вот этот узел сложно разрубить? Про развязать я молчу, именно даже разрубить его сложно. Потому что если мы идем по как бы самому такому сценарию наихудшему, мы лишаем работы людей, это одно. Мы лишаем доходы бюджета, которые идут на социальную поддержку, это другое. Но этот же поток не абстрактный, он-то большей частью идет в страны, которые либо наши союзники по ЕАЭС, если у них будет плохо, то они будут меньше потреблять этого всего. И не забывайте, что и Россия, и Казахстан имеют сухопутную границу с Китаем тоже. По морским коммуникациям Россия имеет выход и на Тихий океан, и на Северный Ледовитый, и на Атлантический, то есть по портовой инфраструктуре без проблем может обеспечить. Сейчас пока перебой, но в целом может себе обеспечить необходимые потоки. Поэтому нам тоже нужно понимать, что резкое снижение потребления в той же Российской Федерации, той товарной номенклатуры, которая традиционно идет через Кыргызстан, тоже может ударить. А это уже бюджет, это уже пополнение его и, соответственно, сжатие, ужатие социальных программ.
Клод Калыч, хотелось бы так, знаете, вот какие-то более такие понятные людям вещи обсудить. Доллар. Мы очень явственно ощутили, каждый вообще человек, что когда доллар у нас резко вырос, как, ну, прям все цены выросли. Буквально в тот же день начали скакать цены там на продукты, в том числе и на вещи там первой необходимости. А вот когда доллар упал, по крайней мере, у нас, цены как-то не особенно стремятся вернуться на исходные позиции. Вот почему так происходит, и, ну, правда ли можно назвать это последствиями того самого там мирового кризиса, который как-то на нас сказывается отдаленно?
Ну, соглашусь, что мы попали в эту ловушку. То есть, когда была вот эта резкая волатильность по курсам, мы задали неправильные ценовые параметры для наших импортеров, и многие начали уже пересчитывать товары там по курсу 100-120. Вот. Даже вот у вас есть рядышком магазинчик один, не будем его упоминать. Я тоже сказал, ребята, такое ощущение, что вы пересчитали по курсу 110 примерно. Они говорят, ну да, мы же не уверены. Но теперь-то курс 82, там 83.
Да, ну держится уже прилично.
Ну да. Соответственно, я посмотрел на цены в Российской Федерации, они еще в большей ловушке оказались, потому что у них есть риски прямые, что заканчивается старый товар или закончился, а с завозом нового уже начались логистические перебои. Ну, почему? Потому что Европейский Союз ввел санкции, США ввели санкции, потом начались вопросы у транспортников вот на границе с Беларусь. Беларусь же тоже попала под санкции, поэтому перестали пропускать транспортные средства европейские на территорию Республики Беларусь, а те зеркально, соответственно, перестали пропускать уже в российские и белорусские машины. По секрету скажу, что там работают турки и сербы в качестве челноков, потому что они не под санкциями. И казахи, кстати, и казахские машины. То, что мне вот сказали. И смех, и грех. Как бы турки и сербы берут на границе Польши и Белоруссии на польской стороне, цепляют эту фуру, перетаскивают на белорусскую, отдают уже дальше и возвращаются, как челноки. Ой, до чего дошли наши логисты. Так вот, возвращаясь к курсу. Как только вот в России оказалось резкое сжатие импорта, как только они вот ввели 12% налог на куплю-продажу валюты, ввели ограничения на перечисления, и так далее, и так далее, и так далее, оказалось, что валюты в стране, по крайней мере, на данный момент, больше, чем нужно. Такой вот парадокс. И в России курс начал резко снижаться. То есть сначала он был внутри страны директивным, не индикативным, а площадки, которые были за пределами России, они давали тоже вот этот ориентир 120, 130, до 140 рублей доходило за 1 доллар США. Это площадки типа Форекса, какие-то своеобразные межбанки, банков-нерезидентов и так далее, и так далее. Конечно, была паника. Ну вот представьте, это доходило до 140, а сейчас вот курс, допустим, там 60-70. И опять же, очень сильно разнится по банкам, очень так вот непросто нащупать вот этот ценовой ориентир. И когда бизнес дезориентирован, все начинают ставить как? Вот, допустим, вы импортер. Вы начнете считать так. Ну, пока я привезу, пока то, пока сё, закладываю, допустим, 3 месяца. Что может быть за 3 месяца? Ну, наверное, плюс-минус там 15% закладывает. И все. И у него, значит, соответственно, после выплаты всех пошлин, там еще что-то, у него вот эта вся ценовая база сформулирована, сегодняшний курс плюс 15%. Если еще буквально месяц назад я был в Москве, и курс был около там 85, то есть вровень, помните, с Сомом был один к одному, да, у нас да. Он где-то так вот котировался, то сейчас там котировки Сбербанка там, или других, допустим, тот же Тинькофф, они просто какие-то нереальные. 60 на 67. Реальный рынок существует, он существует отдельно. Это уже какие-то межбанки, какие-то теневые, какие-то структуры, там обменные пункты, такие вот полу-полу Вот вчера курс, например, 72/77 в Москве. У нас кросс-курс, самый выгодный кросс-курс, который я нашел здесь в Бишкеке, он оказался 71. То есть $1 США, 71 рубль. То есть это считалось через 83 сома за доллар и 1,17 продажа российского рубля.
Угу.
Хотя в банках стоит 1,3 продажа. То есть это такая опять же, нас банки пытаются дезориентировать по рублям и по тенге. Я считаю, это неправильно. Нас спасает, получается, вот частные обменные пункты, которые более-менее дают точную картину, точный прогноз. И я опять же не понимаю наш Нацбанк, опять же не понимаю наш Минфин, и Министерство экономики и коммерции, а в части чего? Не держите бизнес за дураков. Не надо держать бизнес за дураков, потому что так или иначе все, что выстраивается на основании спроса и предложения, оно будет выстраиваться. Вот эта директивность, она привела к чему? Что у нас доходил курс тоже где-то до 104, до 106, по-моему, вот был такой момент. Потом весь народ напуганный вот начал все это пересчитывать, закупаться даже по этому курсу в долларах. Потом он очень резко начал падать, тут доходило ниже 80, сейчас вот 82,5 на 83,5. То есть, по сути, рынок находится в очень нестабильной фазе, дерегулированной. Поэтому давать советы кому-то, в чем держать, там, в сомах, в рублях, в долларах, сейчас это, опять же, тоже неблагодарное занятие.
В золоте, сказал президент.
Золото тоже падает, и золото поднимается периодически, но в последнее время больше все-таки было падение. С биткоином тоже не очень хорошая картина, достаточно серьезно упал, то есть криптовалюты. Вот, поэтому лучше всего, конечно, диверсифицировать, если есть. Немножко в сомах, немножко в долларах, немножко в рублях. Хотите в тенге, держите. То есть более-менее тут сейчас вот эти пропорции, они будут соблюдаться. Ну, по поводу защитных курсов. Я понимаю прекрасно, что, например, тот же Нацбанк Казахстана пытается сопротивляться наплыву рублей, чтобы они не заходили в экономику Казахстана на скупку долларов, там, евро. И у них был такой страшный перекос курса рубль-тенге, несмотря на то, что, скажем, рубль-сом, ой, тенге-сом был в такой стандартной классической пропорции. Вот для меня это была загадка, потом, когда я посмотрел о том, как вот, на то, что как входит рублевая масса в их экономику, тогда, да, стало понятно. Но мы-то дальше. У нас немножко по-другому устроены. И наш бизнес гораздо более свободный, менее зарегулированный. И пытаться держать их за дураков – это неправильно. А почему? Потому что, держа бизнес за дураков, у нас начинают держать за дураков население. Потому что, еще раз говорю, неправильные макроэкономические параметры задают слишком широкий вот этот вот коридор наценки на импорт.
Ага.
Поняли, да? То есть получается, что мы попадаем в двойную, как потребители, мы попадаем в двойную ловушку. То есть если бы бизнес был бы более-менее в понятной картине и понимал, что он делает, то ему было бы легче, и он бы не закладывал вот эти свои риски в курсы при покупке, при импорте. А он закладывает, потом это, представьте, это все выходит на нас, как на потребителей.
Ну, естественно.
И все вот эти недопонимания между государством и бизнесом оплачивают простые потребители.
Наши граждане. Хотела спросить, будут ли дешеветь продукты, но, видимо, здесь вот совсем непонятно. Наверное, как стабилизируется рынок хоть немножко, тогда и можно будет о чем-то говорить. Хотя, кстати, на некоторую продукцию цены немножечко снизились. Я вот могу, по крайней мере, сказать там на всякие вещи, которые с детьми связаны. Уж простите, я так рассуждаю сейчас, но это тоже очень, я думаю, многих касается. Спала цена на там, те же самые подгузники, сомов на 100-200, например, упала с того момента.
Это существенный момент, да. Но видите, здесь срабатывает, вот, как правило, два инструмента. Первый – его величество конкуренция. Как только пошла завышенная цена, а она пошла от того, что были неправильные валютные ориентиры, скажем, там, начало весны, люди импортировали там по курсу 100, а сейчас пытаются продавать, сейчас курс 80. Соответственно, кто-то не снижает цены, а тот, кто купил чуть-чуть позже, когда уже пошло падение валюты, они в плюсах. И, соответственно, они могут себе позволить продавать дешевле там, на 10-15%, чем те, кто вот на испуге все это взял. Это один момент. Момент второй – это по ряду товарных групп, это вмешательство государства, это товарные интервенции, так называемые, это нормально. Опять же, по муке, по сахару, помните, была акция, можешь купить до 5 килограмм сахара по фиксированной цене. Народ побегал, покричал, спекулянты побегали, попрыгали, протанцевали свой гопак, и буквально там, наверное, неделя прошла.
Неделя, и все ровно, да, все это было и с сахаром, да, и с мукой, ровно по неделе все это,
да,
длилось.
То есть, видите, получается, что мы наконец-то научили, приучили государство оперативно реагировать, выбрасывать вот из госмотрезервов, по крайней мере, ключевые продукты. То есть у нас обычно народ смотрит куда? Это сахар, мука, крупы, знаменитая гречка. Вот. То есть гречка, это же индекс гречки, можно на постсоветском пространстве рисовать. И, кстати, его иностранцы не понимают. Они не понимают вот то, что у нас вот вокруг вот знаменитой гречневой каши и всех вот этих гарниров гречневых построена, понимаешь ли, целая картина мира. Вот. Удивительно, что еще ей оды не пишут писатели и поэты. Вот. Потом наше слабое место – неумение работать с рынком горюче-смазочных материалов. Цены не хотят падать. Я заехал позавчера.
Почему должны они падать сейчас?
Ну, давайте посмотрим, как работает американский или европейский рынок. Они привязаны к бирже. И, допустим, когда сейчас американцы там зло шутят, что там Байден обещал, что подорожает, оно подорожало, да, их любимая шутка, то у нас оно как бы дорожает, но в отличие от американского и европейского рынка, в случае снижения цен на саму нефть или там на биржевые цены, которые формируются на основе спроса и предложения, у нас они не снижаются. Я вот давеча заехал на заправку, залил полный бак и не поверил своим глазам, то есть там почти 4000 сомов за бак 60 литров. Еще перепроверил, ну да. То есть, как бы, потому что не удивляйтесь, что сейчас в Бишкеке столько машин с электрическими двигателями. То есть электромобилей все больше, больше, больше завозится с Китая, с США, с Японии. То есть везут правдами, неправдами все, что позволяет экономить, по крайней мере, на топливе. Вот. У нас, на мой взгляд, не работает этот рыночный механизм. У нас достаточно консервативный механизм, связанный с взиманием акциза, потому что, как вы знаете, под акцизных у нас не так много товаров. Это алкоголь, табак и топливо.
Угу.
Соответственно, здесь умение управлять рынком через акцизы так оказывается непосильная задача для нашего Минфина. Я понимаю их сомнения, я неоднократно выслушивал, что если мы дадим волю по использованию акциза как инструмента, это будет коррупционный, там будут сразу чьи-то интересы, кому-то надо будет подешевле завести, они пролоббируют использование пониженного акциза, завезут, потом будут продавать, как все, по рыночной стоимости, и да, и нет. Здесь нужна вот эта вот прозрачность, для этого у нас есть, в принципе, какой-то иной инструментарий. Ну и не забываем, наверное, про прокуратуру, про МВД, про ГКНБ. То есть они же должны выполнять свои функции, если откровенные правонарушения, откровенные нарушения законов. Теперь, смотрите, я понимаю тех же нефтетрейдеров, которые выстроили очень удобную схему защиты. Они все время говорят про запасы, сформированные по старой высокой закупочной стоимости. И вот типа мы пока не продадим старое по высокой закупочной стоимости, но мы не можем снизить цены, потому что вот новое, но оно как-то должно же разбавить старое. Вот эта вот формула постоянно алхимическая, она, честно говоря, для потребителя она больше в минус, чем в плюс. И 95% грузовых перевозок Кыргызской республики осуществляются автомобильным транспортом. Только 5% это железнодорожный, и мизерная доля это авиационный. Соответственно, любое повышение или долгосрочное нахождение цен на горюче-смазочные материалы вот в высшем ценовом диапазоне это прямой фактор потребительской инфляции. Потому что затраты на перевозку они сразу выкладываются к нам в товар. То есть скоро, наверное, перейдем уже на гужевой транспорт. Может, выгоднее будет на ишачках возить, нежели чем кормить эту ассоциацию нефтетрейдеров и всех наших этих поставщиков. Вот. Конечно, было бы идеально, если бы вы сюда пригласили бы этих ребят, пусть они объяснят свою позицию. Я, может быть, я просто как экономист подхожу, не как отраслевик. Я думаю, у них там найдется там 10-12 аргументов, почему они не могут снизить.
Они говорят, что они зависят от цен российских заводов-изготовителей. Чем говорят, то они и нам говорят. Вот, в принципе, и все.
Ну, я хочу сказать, что во многих регионах России уже снизились цены на топливо. Угу. Почему? Потому что из-за нарушения логистики большая часть российских НПЗ оказались переполненными хранилищами. Биржевые цены, на, по крайней мере, той же Санкт-Петербургской бирже, пошли вниз. Но почему у нас как-то так любят прикрывать старыми закупками, старыми высокими ценами, с этим надо отдельно разбираться. Я считаю, что вот американский принцип какой? Вот у них биржевая цена, четкая формула, и на заправке вот цена меняется в зависимости от биржи. Какая разница государству? Он все равно акциз берет свой. А тут у нас вот эти танцы с бубном, понятно, что устанавливают некую предельную стоимость. Предельную стоимость надо выстраивать, когда есть, условно говоря, риски там, гиперинфляции или риски вот, больше девальвационного плана и так далее. Когда у нас, извините, идет ревальвация национальной валюты, то есть сумма укрепляется, соответственно, валютная выручка-то гораздо выше у тех же нефтетрейдеров. Чего им плакать-то? Вот согласитесь, за наш счет, за счет людей все делается.
Тоже, да. Что касается продуктов, хотелось бы вернуться к этому моменту. Вы вот сказали, что фонд госматрезервов там вкидывал, скажем так, на рынок определенное количество товаров, сахара, муки и так далее. Мы тогда позвали к себе в гости представителя этого ведомства, если можно так сказать. И спросили вообще, что у нас в фонде госматрезервов есть. Ну, то есть люди, чтобы понимали, что в случае дефицита чего, они смогут рассчитывать, по крайней мере, на какую-то посильную помощь государства. Знаете, что нам сказали? Это государственная тайна.
Mm-hmm.
Вот. Ничего нам не рассказали. Сказали, что, ну, продукты есть, и лекарства есть. Вот и все, что можно людям знать. А хотелось бы, честно говоря, мне вот лично хотелось бы понимать в случае там кризиса, на что мы можем рассчитывать. Вообще, какие еще у государства, у нашего, есть механизмы, рычаги влияния на рыночные цены? Есть ли вообще они?
Есть. И то, что было задействовано, оно показало свою эффективность, это прямой контакт с импортерами. У нас же есть данные таможни, у нас есть данные железной дороги, у нас есть данные погранпереходов, которые фиксируют ввоз товаров, ну, скажем, там, со стран ЕАЭС. Там нет таможни, с третьего контура, в смысле, с третьих стран, там есть уже данные таможни. Ну, и плюс-минус все эти игроки давным-давно известны, они давно на рынке. И, как правило, проводятся с ними совещания, чтобы дальнейшие наценки, скажем, вот завезли это крупный опт, дальше идет там средний опт, мелкий опт и розничная цена, не превышали каких-то предельных цен, предельных значений. Это достаточно эффективно. Почему вот в пример, когда в гипермаркетах, супермаркетах это было лимитировано, но по приемлемой цене. Это работа больше не госматрезерва, хотя их тоже было участие, а именно цивилизованного диалога с оптовиками. И чем больше, и чем дальше мы будем заниматься внедрением электронных счетов фактур, электронных товаротранспортных накладных, чем больше и дальше мы будем выходить на обеление рынка, тем, на мой взгляд, будет гораздо легче работать в случае вот такой волатильности. То есть бизнес понимает, что да, на какой-то определенный период нужно резко снизить свою рентабельность, доходность, может быть, в ноль некоторое время поработать, но при всем том этот ноль – это не минус. Возможно, что надо перетерпеть, раз это просит государство. В свою очередь, встречное, как правило, государственные органы, они же не просто это формулируют или делают, они говорят, ну, мы вам пойдем навстречу по налогам, мы пойдем вам навстречу там еще в чем-то. То есть это вин-вин, это ситуация выигрыш-выигрыш. То есть здесь нет такого, чтобы был какой-то такой, была такая игра в одни ворота. Я считаю, что это было бы неправильно. И с другой стороны, прекрасно понимают, по крайней мере, на уровне высшего руководства страны, что нестабильность цен по ключевым продуктам питания – это прямой путь к нестабильности политической. Потому что от социально-экономической к политической в Кыргызстане это вот на щелчок пальца. Поэтому не дай бог голодный бунт. Не дай бог какое-то массовое недовольство на местах, связанное с ценами, с продовольственным обеспечением и так далее. Вот еще в 2019 году, будучи советником премьер-министра, я подготовил концепцию создания специализированного фонда продовольственной безопасности, который был бы в связке с госматрезервами, но достаточно автономным. Вот то, что вы обозначили, один к одному проблематика. А именно, госматрезерв прикрывается законом о государственной тайне, говорит, а вот вдруг завтра война, и наш враг не должен знать, сколько там у нас лежит тушенки, сколько там у нас... Это, честно говоря, наследие Советского Союза, потому что мы давным-давно такой как бы объект геополитики, нежели там, чем субъект. То есть то, что было в СССР, мы как осколок, у нас не сработал принцип фрактала. То есть в каждом кусочке зеркала вы все равно сможете увидеть свое отражение, как в большом. Принцип фрактала у нас не сработал. Мы маленькая, компактная страна, но при всем том, вот эти госматрезервы там на моей памяти сменилось, наверное, человек 50. Вот этих руководителей, которые приходили, расписывали, что они будут хранить гостайну. Из этих 50 человек, наверное, человек 10 там, сидит точно, наверное, я не считал. Человек 10 в бегах. Они за границей живут. Ну, конечно, точно знают, что в этих госматрезервах лежит, понимаете? И вот эта вся учетная политика, она там весьма слабая. Я ничего не говорю против, я не говорю в упрек кому-либо. Ну, оно как вот архаика. Хорошо, не будем их трогать. Пусть они существуют сами по себе, пусть это будет очередная там, эта должность назначенцев, куда нужно посадить важного человека, который будет приходить к вам на эфиры и рассказывать умные вещи, и говорить, нет, Наталья, я вам не могу сказать, сколько там чего лежит. Это государственная тайна.
Тут какие умные вещи, если рассказать ничего не могут? Просто говорят, вот не переживайте, говорят, нормально все.
Что значит, не переживайте, если они расчеты не запрашивают у экономистов, так это уже смешно. Поэтому надо идти дальше, надо создавать нечто новое. И получается парадоксально, эта тема сейчас стала наднациональной. И мы ее будем обсуждать 26 мая на Евразийском экономическом форуме. А именно обострившийся вопрос продовольственной безопасности. И очень хорошо, что мы его поднимаем в масштабах всех 5 стран. Я сторонник того, чтобы этот фонд был единым. Но на уровне страновом надо без стараться все-таки быть... По крайней мере, идти вровень. И вот представьте гипотетически, вот фонд продовольственной безопасности Кыргызской Республики. Я его предлагал подчинить Совету Безопасности Кыргызской Республики, председателем которого является президент. Он не должен быть отраслевым ни в коем разе. Он не должен носить характер такого закостенелого министерства ведомства, вот как мы это привыкли. Это должна быть структура, которая очень четко, очень адекватно реагирует на ситуацию, вот как которая у нас сейчас была, вот эта волатильность март-апрель, чтобы в любой момент мы знали, что в этом фонде, как это закуплено, у кого закуплено, где это хранится. И каждый спекулянт, он будет знать, когда и где он получит свой подзатыльник. То есть как только начинаются вот эти вот игры разума с ценами, опять же, извиняюсь, за счет нас, как потребителей, мы должны видеть, что вот этот фонд прям моментально на это реагирует, потому что он сразу под президентом. Вот должна же быть обратная связь. Говорит, вот пошло какое-то резкое, необоснованное повышение цен, ну, допустим, на ту же гречку. Хорошо, у нас в фонде продовольственной безопасности есть необходимый запас для того, чтобы сбить этот ажиотаж. Опять же, на щелчок. Все это идет через цивилизованный ритейл, никаких базаров, никакого кэша. Только цивилизованный ритейл. Дали, по сути, товарный кредит нашей существующей цивилизованной, опять же, повторюсь, розничной сети, чтобы люди не бежали на базары и не слушали вот этих велеречивых торговцев. Ой, завтра еще будет дороже, бери сегодня, о чем ты? Там вагон сгорел, там это сломалось. Мне же вот это у них же выработанная вот эта вот политика манипулирования потребителями. Иди в супермаркет, иди в гипермаркет, купи ты по фиксированной стоимости. Потому что вот, вчера там кто-то попытался сыграть, а сегодня это уже есть в продаже.
Ну, это в Бишкеке классно, в регионах что делать?
Ну, почему? Бишкек, Ош, Каракол, Джалабад. То есть, надо поощрять цивилизованный ритейл. Вот мы с вами уже видим мультипликативный эффект от того же фонда, например, продовольственной безопасности. То есть, чем больше мы поощряем реализацию за безналичный расчет, с использованием кассовых аппаратов, ну что не зря же правительство сейчас говорит, ребята, ставьте кассовые аппараты, пробивайте чеки. Там вот лотерею недавно вот запустили и так далее, и так далее. А сколько ни говори слово «халва», во рту-то слаще не становится. Вот, поэтому запас по крупам, запас там, по муке, он имеет ограниченный характер. Нельзя долго хранить. Соответственно, опять же, тот же фонд продовольственной безопасности, закупая по биржевым ценам, по прозрачным ценам, даже аукционный принцип, те запасы, которые есть, продает через тот же ритейл, через существующие сети сбыта, возможно, даже играя на понижение цен. Потому что рано или поздно наши политики, они же вспоминают про выборы, перед выборами им же хочется что-то сделать для людей доброе. Ну, нам-то какая разница? Захотят они нам подсластить пилюлю политическую, ну, пусть тогда цены снижают.
Да, отличная вообще.
Почему бы и нет? Прекрасный Поэтому, ход. Если это будет совпадать, эти циклы фонда продовольственной безопасности, мы только будем рады. Вот тогда мы можем даже чуть больше купить.
Да, а просто когда цены-то повысились, люди в первую очередь о чем заговорили? Куда смотрит наша антимонополия? А что у нас там делают? Почему не вводят государственное регулирование? А почему, кстати, не вводят, скажем так, почаще государственное регулирование? Это как-то серьезно плохо сказывается на рынке или это невыгодно государству? Вообще, какие функции у нашей антимонополии есть?
Вам честно ответить или просто так?
Честно давайте, конечно.
Численная численность, угу. Штатное расписание вот, антимонопольщиков центрального аппарата 15 человек.
Ох.
На 6,5 миллионов населения. А те, кто работают на местах, и те, кто выполняет функции прямые и частичные, это тоже мизер. То есть, соответственно, если орган не наделен полномочиями, если у них нет полноценного финансирования и репрессивного аппарата, значит, их никто бояться не будет особенно, и они будут так вот приходить беспомощно давать интервью СМИ, вот когда такие ситуации возникают, когда все устаканивается, они обычно заползают в свою раковину, там тихонечко посапывают. Ну, такая у них работа, так они прописаны в системе государственных органов. То есть, первое, надо поднимать их роль и значение. В России есть, на мой взгляд, очень жесточайшее ведомство, которое называется Роспотребнадзор, которая сейчас контролирует и COVID, попробуйте проскочить мимо Роспотребнадзора, которая проверяет ПЦР-тесты. Последний раз я прилетел, куда я последний раз летал, даже заставили в аэропорту экспресс-тест проходить, они не верят ни всем ПЦРам. Да, прям заставляют экспресс-тест проходить. А они же проверяют качество продукции везде и вся, и там численность вот этого мега-ведомства, она просто огромная. Но это же во спасение. И контроль в том числе, как ни парадоксально, не только за качеством, но и за ценовыми параметрами у них, оказывается, тоже прописан. Это же удивительно. Помимо антимонопольных функций, которые тоже есть, свое ведомство. Поэтому частичное выделение функций каким-то другим министерством, ведомством у нас должно быть. А как было у нас до недавнего времени? Финпол был, финансовая полиция. То есть финансовая полиция занималась вопросом спекулянтов, чтобы вы понимали. А где у нас сейчас финансовая полиция?
В МВД, если я не ошибаюсь.
Ну, ее нету просто. Её то есть частичная функция.
Частичная,
да.
Функция МВД.
То есть, опять же,
да.
Прошло дробление. И даже была попытка, инициатива, по-моему, Кылбеку Усенбековича отдать эти функции, там, всякие следственные, чуть ли не участковым. Помните, вот была попытка такая, но она не прошла. Соответственно, есть свой плюс, когда каждый участковый будет ходить в паларькам.
Налоговые,
ну, то есть, видите, раскидали. Угу. Раскидали. То есть, любое дробление функций приводит к чему? К резкому падению эффективности. То есть, как в интермеди у Райкина, лично я пуговицы пришивал. К пуговицам претензии есть. Он скажет, да, я прошел, провел профилактическую беседу. Что такое профилактическая беседа на базаре? Там, где неорганизованная торговля. Где стоит патент, у человека есть патент, и он принимает кэш, наличные деньги, и рассчитывается с оптовиками наличными деньгами. Прошел рейд, ему сказали, снизь цены. Ну, хорошо, как скажете. Переписывает ценник, рейд заканчивается, он опять ставит старый. Вот и все. Попробуйте это сделать, например, в сети там, гипермаркетов, там, Глобус или Фрунзе. Потребителей столько, что они просто моментально на это отреагируют, прям сфотографируют, выложат в соцсети, выложат на страницах СМИ и так далее. Вот в чем преимущество цивилизованного ритейла. В том плане, что здесь есть прозрачность. А с внедрением электронных счетов фактур, с внедрением электронных товаротранспортных накладных, вот эта прозрачность станет гораздо выше. И вот реагирование, оперативное реагирование на изменение цен во многих странах мира еще регулируется общественными организациями, которые связаны с защитой прав потребителей. Вот у вас раньше господин Плужник часто выступал, не знаю, сейчас
выступает,
есть.
Выступает, конечно, выступает, да.
Вот это одна из тем, которые он вел, и достаточно успешно, на мой взгляд. Также были попытки через ряд НПО этим заниматься. Так давайте. Вот сейчас 100 миллионов вроде самого выделяет правительство для неправительственных организаций, помните, да? Вот.
Ну, там такой вопрос еще не очень понятный. Вроде бы как на общественное обсуждение выдвинули, потом Минюст сказал, это не мы, а кто это вообще не ясно. Ну, посмотрим, да, как это решится.
Так вот, пожалуйста, мы с вами можем здесь, находясь в студии, дать предложение о том, чтобы одним из таких ключевых НПО, которым достанется это финансирование, это будет неправительственная организация, которая отвечает за защиту прав потребителей в масштабах регионов, которая будет мониторить цены, а в условиях развития интернета и цифровых технологий делать это очень легко. И, соответственно, через широкую общественную поддержку можно будет убеждать вот эту гидру спекулянтов, гидру нечестных на руку коммерсантов и так далее. Если, конечно, происходит такой системный сдвиг по ценам, вот, например, сейчас США инфляция 8%, а предыдущий мировой кризис масштабный начался, когда была инфляция достигла 8,9%. Так что мы действительно близки к той теме, которую вы поставили в начале передачи. Мы на грани мирового экономического кризиса. И курсы акций многих таких важнейших компаний мира, они сейчас настораживают. Мы можем свалиться, как мировая экономика. Это, конечно, так или иначе затронет нас через повышение, через то и сё. Но когда сдвиг уже системный, просто оно реально подорожало во всем мире, тут уже, извиняюсь, не виновата ни правительство, ни президент. Это просто подорожало во всем мире, потому что оно подорожало. Но тут уже надо просто заниматься разъяснительной работой. Просто говорить людям о том, что так-то, то-то, то-то. Вот смотрите, мировые цены там на пшеницу. Потому что мы предполагаем, что со второй половины года подорожает, наверное, и зерно, и мука. Потому что Россия и Украина – это 26% мирового рынка по зерну. И вот сейчас ситуация, что, ну, скажем, 20 миллионов тонн зерна заперты в украинских портах, они прямо влияют на продовольственную безопасность Северной Африки. Северная Африка, она зависела от украинского зерна. Как сейчас мы решим этот вопрос, не знаю. Я считаю, что его надо решать под эгидой ООН, чтобы все-таки, ну, не виноваты, извиняюсь, жители Африки вот в наших геополитических коллизиях. Все-таки, на мой взгляд, надо здесь подойти с умом. А с другой стороны, где-то порядка 20% посевных площадей на Украине тоже в этом году, наверное, не будут задействованы в силу определенных геополитических обстоятельств. Это все будет подталкивать цены вверх. Мы нетто-импортер муки, зерна. Соответственно, нам нужно будет думать, как и чем это замещать или уменьшать потребление. Ну, вот с точки зрения уменьшения потребления, вот мой товарищ говорит, ну, так замечательно, давайте начнем пропаганду здорового образа жизни, о том, что нельзя избыточно давить на углеводы.
Да, у нас Минздрав даже сообщение тогда распространило, когда мука подорожала.
Ну, вот видите.
Вредно вообще даже. А председатель комитета мукомолов пришел и сказал, что лично я беру муку второго сорта себе для еды домой. И всем советую.
Вот, поэтому
болезнее и прекраснее.
На вкус и цвет, как говорится, товарищей нет. Конечно, определенным людям это очень сложно объяснить, особенно людям с низким доходом, потому что они, как вы же неправильно питаетесь. Сразу вспоминается Мария Антуанетта. Помните, когда ей сказали, что во Франции нету...
Едят пирожные.
Да. Нету хлеба, пускай едят пирожные, вот и все. Поэтому таких людей, которые говорят, ну, я беру там второй, третий сорт, бога ради. Вопрос не в том. Вопрос в том, что мы должны здесь находить так называемые товары-субституты. Это нормально. Тот же, например, животный белок. Сколько раз мы на эту тему говорили, что у нас все скупают нашу кыргызстанскую фасоль. А почему? Потому что это вот чистый белок фактически, да, то есть он очень близок вот к этому животному белку, и через фасоль можно заменить, по крайней мере, мясо в своей повседневной кухне, в своем повседневном потреблении, и выйти в режим, ну, скажем, мясного только по праздникам. Почему бы и нет? А внутри страны у нас этого нету. Внутри страны мы не потребляем фасоль так, как, например, в Турции или в той же Болгарии или в Сербии. То есть есть те продукты, которые мы могли бы просто заниматься их популяризацией и, ну, скажем, чуть-чуть немножечко расширить эту палитру. Есть ряд моментов, которые могут быть связаны с налогами. Ну, вроде как решается, сняли НДС и так далее. Вот поощряют, чтобы вот была здесь минимальная наценка. А могут быть моменты, когда уже совсем-совсем-совсем, вот тут бы нам бы как раз-таки вот этот фонд продовольственной безопасности бы изгодился. А когда государство само закупает по биржевым ценам, видно, что это реальная рыночная стоимость, и практически без наценки, то есть покрывая, может, какие-то свои технические издержки, это будет напрямую продаваться, лимитированно, конечно же, но продаваться через сеть цивилизованного ритейла, чтобы, по крайней мере, снижать вот эти все издержки и так далее. Это никоим образом не умаляет работу частных импортеров, но, по крайней мере, будет сдерживать вот эту наценку. Это очень важный момент, когда социальная роль государства, она остается, извиняюсь, не только на бумаге, а переносится в дела. Вот я считаю, что конкретные инструменты нам нужны, и не надо бояться новаций. Мы же уже сейчас убедились, там, фонд, там, наследие великих кочевников, угу. Там, фонд развития туризма, там, сколько сейчас уже новаций у нас наплодилось. Так давайте идти дальше. То есть нам нужен фонд продовольственной безопасности при Совете Безопасности Кыргызской Республики.
Спасибо вам большое за этот разговор, Кубат Калыевич. Очень многое понятнее стало. Я напомню, что это была программа об экономике не только с Кубатом Рахимовым. Ее ведущий, экономист, эксперт Кубат Рахимов был вместе с вами. Спасибо вам еще раз огромное. Эфир на радио «Спутник Кыргызстан» продолжается. Оставайтесь, пожалуйста, вместе с нами.
Об экономике и не только с Кубатом Рахимовым.